мыса Бафлер, мы остановились, чтобы встретиться с еще 7 кораблями компании, шедшими из Диепа, и военным судном с 37 пушками и с командой в 250 человек. 2 корабля направлялись в Сенегал, 5 на Карибские острова, а мы на остров Тортугу. Вскоре к нам присоединилось еще около 20 судов, шедших к Ньюфаундленду, и несколько голландских кораблей, которые направлялись в Ла-Рошель, Нант и Сен-Мартен. Таким образом, флотилия наша состояла из 30 судов, и мы готовы были принять бой, ибо узнали, что недалеко от острова Арнай нам пересекли путь 4 английских фрегата, каждый по 60 пушек. Наш командир, кавалер Сурди, отдал необходимые распоряжения, и мы пошли под всеми парусами при попутном ветре, а туман, очень кстати, быстро скрыл нас от англичан. Чтобы избежать встречи с врагом, мы шли вплотную к французскому берегу и встретили фламандский корабль из Остенде. Его шкипер пожаловался нашему командиру, что в это утро был ограблен французским пиратом. Военный корабль тотчас же погнался за пиратом, но догнать его не смог. Тем временем французы, приняв нас за англичан, подняли по всему берегу тревогу, ибо они опасались, что мы совершим высадку. Хотя мы и подняли наши флаги, нам не поверили. Затем мы отдали якорь у рейда Конкет в Британии, близ острова Уэссан, чтобы запастись провиантом и пресной водой. Взяв все необходимое, мы снова отправились в путь, намереваясь обойти мыс Раде-Фонтено, дабы избежать пролива Сарлинг, где мы рисковали встретиться с английскими военными кораблями. В этом проливе очень сильное течение и множество утесов. Он расположен у французского берега на 48 градусах 10 минутах северной широты и весьма опасен, так как его рифы скрыты под водой. Поэтому на нашем корабле все, кому не доводилось здесь плавать, были крещены на следующий манер. Главный боцман облачился в длинный балахон, надел шляпу забавного вида и взял в правую руку деревянный меч, а в левую горшок с колесной мазью. Его лицо было вымазано сажей, он нацепил на себя ожерелье из деревянных гвоздей и прочих корабельных мелочей. Все, кого еще судьба не заносила в эти края, становились перед ним на колени, и он крестил им лбы, ударяя при этом по шее деревянным мечом, а подручные боцмана обливали их водой. Сверх этого каждый крещенный должен был отнести к грот-мачте бутылку вина или водки. Впрочем, у кого вина не было, того и не просили об этом. На тех кораблях, которые еще сами не бывали в этих местах, брали вино из их командиров. Все это сносили к мачте и делили. Голландцев также крестили возле этих утесов. Крестили их и близ утесов Берланга, лежащих недалеко от берегов Португалии, на 39 градусах 40 минутах северной широты. Это очень опасные рифы, потому что ночью они совершенно не видны из-за высокого берега. Способ крещения у голландцев совсем не такой, как у французов. У них, принявшие крещение, словно преступники, трижды прыгали в воду с самой высокой реи, а некоторым, по особой милости, разрешали прыгать с кормы. Но истинным геройством считался четвертый прыжок, в честь его высочества или капитана. Того, кто прыгал первым, поздравляли пушечным выстрелом и поднятием флага. Кто не желал лезть в воду, платил по голландским правилам 12 стюверов, а офицеры – половину рейхсдалтера. Пассажиры же платили столько, сколько с них потребуют. Со шкиперов кораблей, еще не бывавших в этих водах, брали большую бочку вина. Если они противились, в отместку отсекали фигуру на носу корабля, и шкипер или капитан не имели права воспрепятствовать этому. Все полученное передавалось главному боцману, который хранил трофеи до захода в гавань, а там на вырученные деньги покупали вино и делили со всеми находившимися на корабле без исключения. Ни голландцы, ни французы так и не смогли растолковать, зачем все это делается. Говорили только, что это старый морской обычай. Некоторые утверждают, что этот обычай был установлен императором Карлом V, но в его законах ничего подобного не значится. Я написал обо всем этом, поскольку речь зашла о морских церемониях. Теперь же мы снова отправимся в наше путешествие. Когда мы миновали пролив, нас подхватил попутный ветер, и мы дошли до мыса Финистере, но там попали в жестокую бурю и потеряли друг друга из виду. Шторм длился 8 дней. Было жалко смотреть, как корабль бросало из стороны в сторону, и пассажиры падали с правого борта на бак, не имея сил подняться, потому что всех трепала морская болезнь. Матросы, занятые работой, просто переступали через них. Потом снова все стихло, небо прояснилось, и мы пошли своим курсом так быстро, что вскоре пересекли тропик рака. Это круг, придуманный звездочетами. Он лежит, словно пограничная черта по пути Солнца на север на 23 градусе 30 минутах северной широты. Тут нас снова крестили тем способом, о котором я уже упоминал, потому что у французов в обычае крестить и под тропиком рака, и под тропиком козерога. И нас подхватил попутный ветер, что было для нас весьма кстати, поскольку воды уже не хватало, и в день приходилось не больше 2 муций на человека. На широте острова Барбадос мы заметили английский пиратский корабль, который вознамерился догнать нас.